Беседа пятая. Семейные конфликты.
Супружеская жизнь – это, к сожалению, не постоянный праздник жизни, буйство глаз и половодье чувств. В любой семье бывают и кризисные периоды, и конфликты, и непонимания. Пережить эти сложные моменты можно только набравшись терпения и внимания друг к другу. Самое главное в эти трудные периоды – беречь ценность отношений. Приходилось слышать признание людей, находящихся в затяжном семейном конфликте, что они, дескать, вступили в брак без любви и теперь мучаются. Любовь, конечно, была. Я прекрасно помню этих людей в ранний период, когда они были ласковы и нежны друг к другу. Но они не сумели сохранить то, что было в начале, и все хорошее скоро забылось. Древо любви нуждается в каждодневном поливе. Повторим еще раз. Таким супругам нужно очень хорошо разобраться в своих отношениях, спокойно выяснить, что для каждого из них составляет идеал семейного счастья, и, используя все то хорошее, что было, начать строить заново. И любовь обязательно вернется, если сами люди этого захотят. Если рассуждать глобально, в чем смысл и цель жизни в браке и вообще в человеческой жизни, можно сказать, что цель в том, чтобы нам стяжать дух мира и любви. Всем православным христианам известны слова преподобного Серафима Саровского о смысле жизни христианской: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Добродетель мира, избежание конфликтов, при всей своей простоте стоит выше всех бдений, пощений и подвигов монашеских. Великому святому преподобному Макарию Египетскому Господь открыл, что он в своей подвижнической жизни не достиг еще такого совершенства, как две простых женщины, проживающие вместе в ближайшем городе. Получив такое откровение, преподобный взял посох и пошел в этот город. Найдя указанный дом, Макарий постучал в дверь. Женщины радушно приняли его. Тогда преподобный сказал им: «Ради вас я принял на себя подвиг, придя сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, которые и прошу вам рассказать мне, ничего не скрывая». «Поверь нам, честной отец», – ответили женщины, – «мы еще прошлую ночь разделяли ложа со своими мужьями. Какие же добродетели ты желаешь нас видеть?» Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему об их образе жизни. Тогда женщины сказали ему: «Мы не были родственницами, но потом вышли замуж за двух родных братьев. И вот уже 15 лет живем вместе в одном доме. Во все время своей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собой. Мы просили мужей отпустить нас в монастырь, служить Богу. Не получив желаемого разрешения, мы заключили завет с Богом и между собой не произносить никогда ни одного пустого слова до самой нашей смерти. Если мы оглянемся и увидим, на что мы тратим порой нашу жизнь, на споры, ссоры, выяснение, кто прав, кто виноват, кому что нужно делать и так далее, то ужаснемся. Жизнь просто проходит мимо нас. А ведь нужно ценить не просто часы, а даже минуты счастья. Вся жизнь человеческая – это всего-навсего 25 550 дней за 70 лет. Из этой суммы нужно вычесть раннее детство, бессознательное состояние, еще одну треть жизни, которая проходит во сне. Получается примерно 16 300 дней. Только подумайте, мы иногда проживаем один день и не замечаем этого. Вот как мала наша земная жизнь. А если мы будем утешать себя, что ну вот пройдет время, все наладится, и у нас в семье будет мир и согласие, то можем вообще никогда этого не дождаться. Нельзя откладывать жизнь на потом. Нужно использовать каждый день, чтобы радоваться и радовать любимого человека, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому нужно всегда и во всех, даже самых трудных обстоятельствах семейной жизни, помнить, для чего все мы здесь сегодня собрались. Для чего? Для мира, любви и счастья, чтобы любить друг друга и вместе спасаться. Можно ли в нашей жизни вообще обойтись без конфликтов и столкновений? Стремиться к этому, несомненно, нужно. Нужно прилагать все усилия, чтобы избежать всякого рода трений и напряженности в отношениях. Апостол Павел говорит нам, что мы хоронили мир с людьми, если это только возможно. Но тот же апостол пишет: «Надлежит быть и разномыслием между вами. И он предупреждает коринфских христиан, чтобы их разномыслия не перешли в разделение внутри церковной общины. Разномыслие – несовпадение точек зрения, взглядов между людьми в любой социальной группе, семье, общине, общественной организации, производственном объединении и так далее неизбежны. И ничего страшного в этом нет. Как говорится, сколько людей, столько и мнений, сколько голов, столько и умов. И нам от Бога дан разум, язык, умение общаться, чтобы прийти к согласию, договориться по самым разным вопросам. Тут мы подошли к самому главному моменту. Что же такое конфликт и как правильно вести себя в конфликтной ситуации? Неправильно думать, что слова «конфликт», «ссора», «скандал», «спор», «перепалка» являются синонимами. Слово «конфликт» имеет латинское происхождение. По латыни «conflictus» значит «столкновение». И конфликт – это несовпадение, столкновение мнений, позиций, взглядов и интересов. Это столкновение противоположных точек зрения на какую-либо проблему вовсе не означает, что конфликт должен стать ссорой, скандалом, бурным выяснением отношений. Можно сказать так, любая ссора – это конфликт, но далеко не любой конфликт – это ссора. И наша главная задача – учиться решать разномыслия, разногласия, не доводя их до ссоры. Без конфликтов, к сожалению, не обходится ни одна семья. Все мы люди разные, и поэтому возможно разномыслие между нами. Хотя, конечно, нужно стремиться свести конфликты и противоречия к минимуму. Каким образом? Конечно, бывает, что нас не все устраивает в нашем близком человеке, в нашей семейной жизни. Но далеко не из-за всего стоит сталкиваться. А люди конфликтуют, как правило, из-за всяких пустяков, которые выеденного яйца не стоят, из-за мелочей житейских. Поэтому в семейной жизни очень важно взвешивать, прикидывать, дифференцировать, на что вообще не стоит обращать внимание, а что требует серьезного обсуждения, разговора. И такое спокойное совместное обсуждение конфликтной ситуации является грамотным, конструктивным решением конфликта, в отличие от другого способа поведения в конфликте – деструктивного, который сопровождается обычно запрещенными силовыми приемами, то есть руганью, взаимными оскорблениями, давлением, шантажом и прочее. Это как раз называется ссорой, скандалом, перепалкой. При таком способе ведения диалога оппоненты иногда вообще забывают о том, в чем, собственно, состоял первоначальный предмет спора. Ясно, что такое выяснение отношений может только разрушить семью. Конструктивный, продуктивный конфликт может, наоборот, привести к объединению людей. Он может помочь им лучше узнать друг друга, прийти к взаимодействию. В качестве иллюстрации правильного конфликта можно привести какой-нибудь пример. Скажем, муж хочет решить проблему, используя свою власть главы семьи. Живет молодая семья, муж и жена, у них есть дети. Можно даже дать супругам какие-нибудь имена. Например, уже известный нам Владимир, и назовем его супругу Ириной. Я знал несколько семей, где супругов звали Володя Ира. Но пусть они не обижаются на меня, наши герои вымышлены, так сказать, общечеловеческие. И поэтому все совпадения являются чистой случайностью. Мы говорим о том, как содержать мир в семье, и поэтому имена Владимира и Ирина самые подходящие. Ибо Ирина с греческого языка переводится как «мир», а Владимир – имя славянское, и означает оно «владеющий миром». Супруги обсуждают, к чьим родителям поехать после праздничной службы, отмечая Рождество. Владимир предлагает поехать к его родителям, так как они живут на другом конце города, и молодые редко бывают у них. И вообще его мама очень вкусно готовит. Ира, напротив, хочет навестить своих родителей. Они, дескать, живут близко, и маленькие дети так устанут после службы. К тому же у Ирины, честно говоря, не очень хорошие отношения с мамой мужа. Ей, конечно, приятнее провести время со своими родителями. Слово за слово, ситуация накаляется. Никто не хочет уступать. Наконец, Владимир применяет тяжелую артиллерию. «Ира», – грозным голосом говорит он, – «кто здесь глава семьи? Кто имеет решающее слово? Как я сказал, так и будет. Я вообще забыла, что читалось на венчании? А жена да боится своего мужа». Ирине приходится, скрипя сердце, смиряться. Но праздничный обед для нее уже испорчен. А ведь эту, в принципе, несложную ситуацию можно было разрешить другим мирным путем. Рассмотрим этот мирный вариант. Итак, каждый из супругов хочет праздновать Рождество у своих родителей. и происходит столкновение интересов. Муж Владимир хочет, чтобы интересы супруги тоже были удовлетворены, но своих родителей он тоже хочет навестить. Здесь возможен такой вариант. Владимир говорит жене: «Ириша, я очень уважаю твоих родителей, и мне всегда приятно бывать у них. Но мы давно не навещали моих родственников, ведь живут они не близко, а у твоих были недавно. Давай мы все-таки проведем праздник у моих родителей, но я обещаю тебе, что мы обязательно навестим твоих папу и маму через пару дней на святках, ведь праздник Рождества празднуется не один день». В виде искреннего расположения мужа и желания уладить разномыслия и разногласия мирным путем, Ирина соглашается на этот компромисс. Она проявляет послушание мужу, а муж, учитывая интересы жены, обещает посетить ее родителей, хотя, может быть, не очень этого хочет. Когда между супругами возникает столкновение, разногласия, это вовсе не означает, что они не любят друг друга. Они, может быть, наоборот, хотят улучшить свои отношения, болеют за близкого человека, но, к сожалению, часто не знают, как правильно действовать в ситуации разногласия. Конечно, мы должны стараться свести конфликты к минимуму, заниматься профилактикой и предупреждением их. Но если конфликтная ситуация все-таки возникла, необходимо уметь разрешать ее и разрешать конструктивно и продуктивно для обеих сторон. В конфликте, в споре, самый плохой советник – это гнев. Гнев, раздражение помрачает разум и парализует волю человека. Он просто бывает уже не способен в таком состоянии принять правильное решение. Вспыльчивый может сделать глупость, говорит премудрый Соломон. На эту тему существует много пословиц. От одного слова до навек ссора. Придержи язык в беседе, а сердце в гневе. Пустой спор до ссоры скор. И поэтому апостол Иаков дает такое указание. Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев. Медленно слова. Это нужно делать, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, что могло бы запутать конфликт и обидеть ближнего. Неосторожное, необдуманное слово может очень навредить при серьезном разговоре. Поэтому нужно учиться выслушивать, слушать оппонента, будь скор на слышание, чтобы понять, что он хочет нам сказать и чего он хочет от нас. И только тогда отвечать ему, думая над своими словами, а не только над смыслом, но и над формой нашего ответа. Ведь известно, что не так важно, что сказать, а важно, как сказать. Одну и ту же мысль можно сказать так, что человек обидится всерьез и надолго. А можно так, что прислушается к нашим словам. Теперь становится понятно, что ни в коем случае нельзя спорить и конфликтовать во гневе. Чтобы обсудить что-то важное, что нас разделяет, наши противоречия и разногласия, и найти нужное решение, необходимо в первую очередь успокоиться. К сожалению, как правило, бывает наоборот. Супруги начинают обсуждать какие-то важные проблемы только в минуту раздражения гнева. Ясно, что никакого конструктивного разговора в этом состоянии быть не может. Как бороться с гневом, который один специалист по вопросам семьи и брака назвал «убийцей любви»? Ведь гнев убивает нас, любовь к близкому человеку. Недаром говорят, от любви до ненависти один шаг. В борьбе с раздражительностью и гневом очень помогает принцип взвешивания. Его суть в том, что когда нам хочется дать волю своим эмоциям, поссориться с ближними, прогневаться, нужно сделать паузу и взвесить на мысленных весах. На одной чаше положить то, ради чего мы хотим раздражаться, ссориться, что нас вывело из себя, а на другой, что мы теряем в результате ссоры, конфликта. Это мир душевный, наши хорошие мирные отношения с ближними, их расположение, доверие к нам. Опять же нужно помнить, как мы обычно себя чувствуем после ссоры, когда дали волю гневу и выпустили пар, наговорили много лишнего. В душе образуется опустошенность, мрак, нас преследует чувство стыда за несдержанность, за слабоволие. И вот когда все это будет взвешено, обычно желание ссориться как-то пропадает, само собой. Страсть гнева святые отцы не зря сравнивают с огнем, с пламенем, с пожаром. Из искры возгорится пламя. И начавшись с небольшой вспышки, гнев способен за считанные минуты охватить душу и привести ее к непоправимым последствиям. Как не допустить пожара? Как гасить себе адский пламень? Преподобный Авва Дорофей приводит такую аналогию. Кто разводит огонь, тот сначала берет маленький уголек. Это слово брата, нанесшего оскорбление. То есть это как бы внешний фактор, вызывающий гнев. И вот пока это еще только маленький уголек. Ибо что такое слово брата твоего? Если ты его перенесешь, то и погасил уголек. Если же будешь думать, зачем он мне это сказал, и я ему скажу то-то и то-то. Если бы он не хотел оскорбить меня, он не сказал бы этого, и я непременно оскорблю его. И вот ты уже подложил лучинки или что-либо другое подобное и развел огонь. С раздражением, гневом нужно бороться сразу, в самом начале, пока они еще подобны угольку. Уголек легко затоптать, погасить. Но если не удалось погасить его, и мы начали наоборот его раздувать, поддерживать горение, пожар неминуем. Так что борьба с гневом, раздражительностью, вспыльчивостью просто необходима в семейной жизни, как мы видим. Человек в спокойном состоянии духа не будет ссориться из-за мелочей, а серьезные проблемы будет решать спокойно. Таким образом, будем следовать принципу «спокойствие, только спокойствие», как говорил один известный персонаж. Конфликты также очень мешают разрешать непрощенные обиды. Поэтому, если мы хотим преодолеть конфликт, то должны победить раздражение, гнев, обиду и самолюбие. Кстати, обиды как раз и порождаются гневом и самолюбием. Человек обиженный, гневающийся, не может видеть своей вины в конфликте. К священнику часто приходят разные люди и начинают жаловаться. Мужья на жен, которых они сами выбрали, жены на мужей, за которых сами согласились выйти, родители на детей, хотя сами их такими воспитали. И тут сразу становится понятно, никакой объективной информации от них не дождешься. И очень нечасто встречается человек, который признает свою вину в случившемся. А ведь она обязательно есть. Очень часто можно наблюдать такую ситуацию. Человек вступает в брак, потом разводится, и далее следует вторая, третья попытка, и все кончается разводом. Опять и опять. Казалось бы, приобретен колоссальный опыт ошибок и неудач, и теперь, используя этот багаж, человек не ошибется в выборе и построит идеальные семейные отношения. Но этого почему-то не происходит. Потому что он думает, что причина конфликта не в нем самом, а в ком-то другом, и раз за раз он наступает на одни и те же грабли. Разрешить конфликтную ситуацию можно только поняв, что другого человека переделать невозможно. Это абсолютно точно. Изменить, переделать никого нельзя. Можно только заставить сделать что-то. Раз, два. Но изменить при этом образ мысли человека нереально. Особенно взрослого, устоявшегося мужчину. Мужчине в силу своего психического устройства очень трудно измениться. Пытаясь перевоспитать ближнего, мы только потратим нервы, силы, время и сами пойдем в уныние. И если мы примем это как данность, нам уже станет от этого легче. Как говорил знаменитый философ Марк Аврелий Антонин Философ, если мы не можем изменить обстоятельства, то должны изменить свое отношение к ним. А там, глядишь, и обстоятельства поменяются. И так руганью, ворчанием, криком мы никак ситуацию не облегчим и ничего не изменим. После того, как мы все это поймем, то есть не будем пытаться никого переделывать, а примем человека таким, какой он есть, нужно сделать следующее – начать меняться самому. Только так мы сможем повлиять на другого человека. И повлиять на ближнего можно только любовью. Например, как должна действовать женщина, чтобы побудить мужчину вести себя по-мужски, брать на себя ответственность? Первое – перестать на него давить. Давление, ворчание – и прочее приводит только к одному – к желанию уйти из-под навязчивой опеки. Чем больше действия, тем больше противодействия, как известно из физики. Заставить кого-то что-то сделать, конечно, можно, но только из-под палки на короткое время. Обычный человек, который таким образом пытается научить чему-то, замыкается в себе. Если он гордый, то он на все это просто плюет, а если нет, у него появляется полная растерянность и неуверенность в своих силах. Его самооценка без того низкая, падает ниже нуля. И он, конечно, никогда не сможет проявить своих мужских качеств. Остается одно – отложить кнут и взять пряник. Мужчина вообще очень нуждается в женской похвале. Это придает ему уверенности. И похвалу в данном случае не нужно путать с лестью и лицемерием. Ибо лесть со славянского языка переводится как обман. То есть человеку сознательно врут, восхваляя его мнимые достоинства. Или хвалят неискренне, не любя, с корыстной целью. Здесь же совсем другое. Если мы любим человека, искренне хотим ему добра, желаем улучшить с ним отношения, то похвала не является лестью, и нужно хвалить его, благодарить за то доброе, пусть даже малое, которое он делает. Повлиять на поведение ближнего можно не с помощью крика «Ах ты такой-сякой, ничего не делаешь», а поощряет те редкие хорошие мужские поступки, которые он иногда совершает или когда-то совершал. Нужно использовать похвалу, поощрение, чтобы вселить в него уверенность в своих силах. Почаще говорить ему, что мы хотим посоветоваться с ним по каким-то вопросам и стараться самим не принимать единоличные решения, а советоваться с ним, обсуждать самые различные темы и делать это вместе. Как говорится, ум хорошо, два лучше. Если он начинает проявлять какие-то сильные стороны, говорите, что гордитесь им, что он настоящий мужчина. Даже то, что он сделал когда-то давно, нужно почаще вспоминать с благодарностью. Не исключено, что ему захочется повторить нечто подобное. Процесс этот, конечно, не быстрый и непростой. Может быть, пройдут месяцы и даже годы, прежде чем ситуация начнет исправляться. Но другого пути нет. Только так можно подвигнуть человека на какие-то действия и положительно повлиять на него. Главное, чтобы жена была довольна даже теми малыми шажками мужа, которые он делает ей навстречу. Чтобы она ценила это и не забывала благодарить и поощрять его. Как я уже неоднократно говорил, мужчине очень непросто измениться, привыкнуть к новой ситуации. Но можно надеяться, что если он хоть немного научится проявлять решительность и мужественность, это ему понравится, и он будет дальше делать дальнейшие шаги. Ведь быть сильным – истинное предназначение мужчины, заложенное в его природе. Помните, как у Окуджавы: «Товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя». То есть быть мужчиной – это настоящее такое мужское призвание. И последнее – женщине нельзя предъявлять к мужу слишком завышенных, невыполнимых требований. Живой человек никогда не будет соответствовать выдуманному нами идеалу. Но вернемся к конструктивному конфликту. Итак, чтобы разногласия между мужем и женой не переросли в нечто большее, нужно уметь обсуждать спорные вопросы, искать решение, которое устраивало бы обоих супругов. Приведу небольшую схемку введения спокойного конструктивного разговора для преодоления конфликтной ситуации. Первое. Вспомним, что важный разговор нужно вести только в спокойном состоянии духа. Ни в коем случае не пытаться что-то решить в минуту гнева и раздражения. Вспомним, вспыльчивый может сделать глупость, как говорит Соломон. Человек в таком состоянии просто не способен адекватно оценить ситуацию и вести серьезный разговор. Он находится в состоянии аффекта. За него говорит его гнев и уязвленное самолюбие. Утро вечера мудренее. Почему? В усталом, раздраженном состоянии очень трудно принять правильное решение. Лучше отложить разговор до подходящего случая. За это время эмоции поулягутся и решение дастся легче. Второе. Не забудьте помолиться перед обсуждением семейной проблемы, а не с посланием вам мудрости и спокойствия, а также о том, чтобы Господь помог решить спорный вопрос и примирить враждующие стороны. Третье. Всегда выделяйте главную проблему, которую нужно решить для достижения мира и единства в семье. Не отвлекайтесь на второстепенные вопросы. И помните, мы собрались для того, чтобы найти решение, а не для того, чтобы самотвердиться, оставить за собой последнее слово или, не дай бог, обидеть человека. Четвертое. Необходимо дать понять нашему оппоненту, что он по-прежнему нам дорог и что собрались мы именно для достижения мира и любви в семье. Пятое. К разрешению конфликта нужно подходить объективно и беспристрастно, видеть свою вину и не обвинять во всем ближнего. Шестой пункт. Последний. В первом пункте было сказано, что перед обсуждением нужно дать некоторое время для успокоения сторон, но и затягивать серьезным разговором нельзя. Отчуждение между супругами может со временем вырасти, и решить проблему будет уже сложнее. Остается еще добавить, что вести разговор нужно равномерно, то есть не увлекаться собственным красноречием, а думать, слушать другую сторону, уметь услышать и понять ее мнение. Кстати, умение понять другого человека. При разрешении конфликта очень важно рассмотреть ситуацию не только со своей стороны, со своей колокольни, но и глазами нашего оппонента, уметь встать на его сторону, а также как бы со стороны стороннего наблюдателя. Этот принцип в психологии называется метазеркало, то есть такой вот взгляд с трех сторон: с моей собственной, со стороны моего оппонента и со стороны стороннего наблюдателя. Хотелось бы поговорить еще на одну тему, которая непосредственно связана с семейными конфликтами. Это явление называется идеализация. Причиной большинства супружеских конфликтов как раз является эта самая идеализация. Что же это такое? Мы часто, обычно еще до брака, создаем некий образ идеального супруга или супруги. Идеальный – это не значит лишенный недостатков, а существующий только как некая наша идея. И может быть образ, который мы наблюдали в семье наших родителей, друзей или усвоили из чтения какой-либо литературы. Например, некий мужчина создает образ жены. Этакая Василиса Премудрая в сочетании с Марфой-искусницей. Она умеет хорошо готовить, шить, прекрасно ведет хозяйство, сидит дома с детьми и терпеливо ждет его с работы. Женщина также мастерица создавать всякого рода образы рыцарей без страха и упрека и настоящих мужчин. Притом все эти портреты создаются, конечно, без согласования с другой стороной. Эффект влюбленности, страсти как раз основан на этой идеализации. Влюбляется не в реального человека, а в некий идеальный образ. В чем же здесь опасность? Когда наш избранник начинает вести себя не так, как должен вести себя согласно нарисованной нам картинке, нас постигает горькое разочарование. Ах, как же он изменился! И этого человека я любила. Или любил. А человек остался таким же, просто жизнь опустила нас с небес на землю. И здесь могут начаться конфликты. Человек испытывает постоянную неудовлетворенность и желание переделать своего ближнего. Приведу один пример. Жила-была одна супружеская пара – Виталий и Татьяна. Они много лет состояли в браке, имели уже взрослых детей. Виталий работал в одном силовом ведомстве и рано вышел на положенную пенсию. И тут начались проблемы – семейные ссоры, конфликты, и семья уже была на грани развода. Что же произошло? Как рассказывает Татьяна, муж после выхода на пенсию нигде не работает, много лежит у телевизора, с ней постоянно спорит и ругается. К тому же он не крещенный, несмотря на уговоры жены, креститься не хочет. Сама Татьяна – человек верующий, церковный. Как же обстоят дела на самом деле? Дело в том, что Татьяна – очень сильный, волевой человек. Она занимается торговлей, арендовала магазин и продает одежду. Муж на самом деле работает у нее в магазине. Возит товар на машине и вообще много помогает ей. Также он хорошо делает домашние дела, выполняет свои обязанности. Но представление его супруги, он нигде не работает, ведь она директор магазина, а значит у него тоже должно быть как минимум свое частное предприятие. При этом супруги совершенно не нуждаются в деньгах. Дети взрослые, у них большая квартира, хорошая машина и прочие земные блага уже есть. Мужу, естественно, давление и обвинение жены в безделии ужасно не нравится, из-за этого супруги постоянно ссорятся. Слава Богу, Татьяна обратилась за советом к одному опытному священнику. Ему удалось уговорить ее по-другому взглянуть на мужа и перестать пытаться переделать его. Батюшка поговорил с Виталием, и вскоре после этого разговора он принял крещение. Главная ошибка Татьяны была в том, что она хотела, чтобы ее муж обязательно соответствовал придуманному ей образу, стандарту. Раз она такая сильная, успешная и независимая, и муж как глава семьи тоже должен быть таким. И своими завышенными требованиями и властным поведением она не давала мужу проявить инициативу, что, конечно, только вызывало его раздражение. Нам нужно научиться любить не идеальный образ, а живого человека, ведь мы сами вовсе не идеал. Человек обладает свободной волей и совершенно не обязательно должен обладать теми качествами, которые мы ему пытаемся навязать. Но он может иметь другие, очень хорошие стороны, свои собственные индивидуальные черты, которые мы совершенно не хотим видеть. Так что в том, что мы жили в мире иллюзий, виноваты только мы сами. Когда мы это поймем, нам будет гораздо легче понять и принять другого человека со всеми его особенностями. Один мой хороший знакомый рассказал, что много лет пытался перевоспитать жену. Ему многое в ней не нравилось. Ему хотелось, чтобы она стала лучше. Казалось, что это нужно им обоим. Потом он наконец понял, что жизнь просто проходит мимо него. Он не живет, а мучается сам и мучает любимого человека. Тогда мой приятель оставил свои попытки кого-то переделать на свой лад, а просто начал жить и радоваться жизни. До него дошло, что все эти годы он стремился не изменить супругу к лучшему, а просто хотел подогнать ее под некий идеальный образ, который сам себе нарисовал. А реальная жизнь и живые люди гораздо интереснее, чем какие-то придуманные картины, пусть даже идеальные и очень красивые. Конечно, у того, кто хочет вступить в брак, должен быть в голове определенный набор качеств, которые мы хотим видеть в будущем спутнике жизни. Но людей, которые идеально подходят под определенный стандарт, вообще быть не может. И обладая завышенными требованиями, мы рискуем вообще никогда не создать семью. Во-вторых, до брака все равно полностью узнать человека невозможно. И в-третьих, обвинять другого человека, что он оказался не героем нашего романа, очень глупо. Ведь мы сами его выбрали. И вообще совершенно точно известно, что самыми прочными и счастливыми являются те браки, где супруги научились прощать недостатки своей половины и видеть положительные стороны друг друга.